Появился Пенегин, бледный, словно помятый. «Чего ждете? Особого приглашения?» «Странный вызов», — отозвался Диего. «Видеосвязи нет, но голос слышен. Слушайте, братцы». Диего встретился взглядом с Греховым. «Что если это...» «Сверхоборотень», — закончил тот. «Конечно, это не крейсер, это наш приятель». «Но где тогда настоящий Ильмус, хотел бы я знать?» «Почему не отвечает?» «Готовили ловушку для оборотней, а они сделали нам», — хохотнул Диего. «Не лишено остроумия». Грехов усмехнулся. «Остроумно, говоришь?» «Примитив. Никакого остроумия. Вот что, мужики, я не знаю, где сейчас крейсер, но стоит попытаться захватить этого оборотня. Время не ждет. Кто за?» «Я пошел». «Куда?» — крикнул Пенегин. Но модуль Грехова уже скользнул белой молнией в небо и пропал в облаках. «Грик, старт!» — приказал Диего своему напарнику, демонстрируя отличную реакцию. «Вперед!» — махнул рукой Пенегин. Вслед за ним стартовал и Нагорин. Крейсер «Ильмус», настоящий, не отзывался на запросы, и Пенегин мимоходом подумал, что сверхоборотни затеяли игру по своим правилам, игру, из которой люди могут и не выйти живыми, если крейсер не придет на помощь. «Ильмус» в это время отражал атаки оборотней, создавших в пространстве такую бурю помех на всех диапазонах связи, что сквозь нее не могло пробиться к модулям ни одно сообщение. Дуэль не по правилам. Модуль Грехова чуть опередил остальные корабли. Он был уже нескольких сотнях метров от мнимого крейсера, как вдруг его подхватила мягкая, но властная сила и понесла на центральный диск. «Держись!» — рявкнул Забара, поправляя на голове эмкан защиты. Они невольно сжались в креслах. Тоненько запел фиксатор защитного поля рубки, спасающего людей от перегрузок. Диск надвинулся вплотную, но в последнее мгновение в нем образовалась щель, в которую и ухнул модуль, как в пропасть. Именно в этот момент возле лжекрейсера выросли с разных сторон модули засады, разом затормозились и включили капсулирующие гравитационные генераторы. Гигантское тело мнимого корабля тут же сломалось, все его ажурные конструкции, 100-метровые лепестки антенны, купола, энергокамер, фермы захватов поплыли, укорачиваясь, и спустя несколько секунд в космосе мчались два белесых шара, окруженные сполохами борющихся силовых полей. Один из сверхоборотней почти сразу вырвался и мгновенно растворился в пустоте. Другой почернел, словно обуглился, пытался резкими маневрами вырваться из цепких объятий земных кораблей. Мошек рядом с дыней. Но что-то мешало ему набрать нужную скорость, сковывало движение. Вел он себя странно, то замирал на месте, распухая в размерах, то сжимался до предела, испуская яркий свет. «Габриэль, работа!» — тихо сказал Диего Вирт, сжав зубы и кивая в сторону метавшегося оборотня. В рубках модуля, несмотря на титаническую схватку, стояла тишина, и разговаривать можно было свободно. «Надолго нас не хватит», — неожиданно тонким голосом отозвался Нагорин, впервые попавший в такой переплет. «Ну и силище у этого чертова мешка!» «Сближайтесь», — прохрипел Пенегин, — «легче будет держать». Всей борьбой, невидимой, но жестокой, руководили автоматы, но люди были напряжены так, будто это они наносили миллиардоваттные удары шпагами силовых полей и отражали такие же ощутимые выпады противника. Схватка продолжалась еще некоторое время. Второй раз оборотень испустил тонкие, пронзительно яркие лучки света, пока Пенегин не догадался, что это вторичный эффект направленной ТФ-передачи. Сверхоборотень издал призывы о помощи. «Сейчас будет туго», — сказал Пенегин. «Он зовет своих. Где же крейсер?» Вирт возился с передатчиком и бросал яростные взгляды на пустой объем экрана. Оборотень делал отчаянные попытки вырваться из объятий силовых полей, которыми его окружили модули. Но мощности его противодействия явно не хватало. К тому же проглоченный модуль Грехова отнимал у него свободу маневра, и он менял форму и метался, как огромный жук, запутавшийся в паутине. Внезапно Пенегину показалось, что звезды тронулись с небес и ринулись к кораблям, словно брошенной горстью. 1, 2, 7, 9... насчитал Пенегин шепотом. «Держитесь плотнее», — приказал Пенегин. «Переключите кормовую автоматику на отражение новых целей. Идут остальные». Но сверхоборотни не успели прийти на помощь своему собрату. В полумегаметре от сплетенного клубка борющихся гиганта-оборотня и земных пигмеев-кораблей возник вдруг истекающий белым пламенем корпус крейсера и по характерной лучистой короне, окружавший его, Пенегин понял, что крейсер выстрелил по хищно приближающейся стае струями жесткого гамма-излучения. Все 9 загадочных тел разом окутались зеленоватым облаком, за которым, когда облако рассеялось, космос был пуст. К Крейсер медленно приблизился к замершему последнему оборотню вплотную. Тот рванулся было в сторону, но переливчатая пелена, похожая на мыльный пузырь, окутала его со всех сторон и повлекла к главной силовой антенне Ильмуса. В виомах модулей возник экспедиционный зал крейсера, тревожные лица дежурных борт-инженеров Торренса, Сергеенко и Банглина. «Там у него модуль Грехова. Внутри», — устало сказал Пенегин. «Надо что-то срочно предпринимать». «Я могу попытаться проникнуть внутрь оборотня», — быстро сказал Диего Вирт. Банглин отрицательно покачал головой. «Вряд ли это возможно. Сейчас, по крайней мере». «Мы сейчас хозяева положения», — сказал Торренс, понимая чувства пограничника. «Военные действия закончились, но мы все равно диктуем свою волю. Те, кто командует оборотнем, должны это понимать. Но модуль Грехова — их единственный шанс ультимативного контакта. Надо немедленно лишить их этого шанса». «Правильно», — кивнул Пенегин. «Иначе они могут потребовать. Вы нам свободу, мы вам модуль». Торренс задумчиво поковырял ногтем браслет видео на руке и отошел вглубь зала, к Банглину. Вернулся он через несколько минут, угрюмый, но спокойный. «Каким образом вы думаете проникнуть внутрь оборотня?» «Значит, разрешили». Торренс усмехнулся под тексту ехидного замечания Диего, но промолчал. «Сначала надо прощупать яйцо интровизорами», — сказал Пенегин, — «а потом посмотрим». Торренс скептически поджал губы. «Весьма конкретная программа. Оборотня мы прощупаем, а вы пока думаете, что будете делать дальше». Следующие 2 часа прошли в попытках просветить километровую глыбу сверхоборотня с помощью локационных систем Ильмуса. В радиодиапазоне оборотень оказался непроницаем, словно одетый в металлическую броню.